Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист Евгений Киселев. Женя, здравствуйте.
Привет.
А музыкант Александр Скляр.
Здравствуйте.
Саша. И президент фонда «Российский общественно-политический центр» Александр Музыканский. Здрасте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи «Почему в России так много воруют?». Мы ждем ваших звонков. Я думаю, на эту тему может высказаться каждый российский гражданин.
Так много – это как?
Ну, так просто, так много, что аж вообще об этом надо говорить и говорить. Наш телефон 8 800 222 12. Это бесплатный звонок, так что звоните с любого региона России. Сообщение на наш пейджер может быть в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент радио «Свободно». Ну, и каждый раз я говорю, подписывайтесь, указывайте свой город, чтобы было понятно, кто с нами беседует. Почему в России много воруют? Тема, конечно, необъятная, но тем не менее, сегодня в канун рождественских и новогодних праздников хочется немножко подвести какие-то итоги и сказать, что за этот год, по-моему, воровать стали не меньше.
Не меньше.
Так что же такое? Почему все-таки это вот историческая, это вечная традиция? Я вижу, что у Скляра лежат книги Бунина «Окаянные дни» и «Собачье сердце» Булгакова. В общем, очень важная тема на эту тему, важные книги на эту тему. Так почему вот и начнем с наших дорогих писателей. Александр Скляр, скажи мне, пожалуйста, почему вот ты принес эти книги, и как ты думаешь, эти писатели отразили эту тему?
Ну, я принес эти книги только потому, что когда я собирался сегодня к тебе на передачу, я просто вспомнил какие-то пассажи из «Собачьего сердца», всем нам, конечно, знакомы и известны, просто я подумал, вдруг мы будем, ну, так как-то конкретно говорить о том или ином...
говорить конкретно.
Нет, да. Ну, об том или ином отрывке литературном, и чтобы просто не придумывать там, не вспоминать, как это было, просто можно было бы зачитать. Но можно, на самом деле, не зачитывать, потому что все, я думаю, и читали это произведение.
Ну, вот ты принёс эту сердце. Книгу для того, чтобы прочитать отрывок, как надо воровать или как не надо воровать.
Нет, я, конечно, не принёс отрывок эту книгу для того, чтобы прочитать, как надо воровать. Я просто принес, потому что здесь есть несколько очень ярких моментов, которые устами своего героя Филиппа Филипповича говорит Булгаков. И как раз почти в самом начале «Собачьего сердца», когда они с доктором Барменталем сидят за ужином и обсуждают, вот почему же происходит вот эта вот разруха. И Филипп Филиппович говорит, что разруха, она вообще-то на самом деле в головах. И все это начинается вот с самого простого и элементарного воровства. Вот воровства калош, вот за долгие годы никогда ни одна пара калош не пропадала. Нет,
да.
Не пропадала. А тут вдруг вот подряд, вот раз, и в какой-то прекрасный момент исчезли все калоши. Вот почему это происходит? Он делает такой, как бы, обобщающий вывод, потому что все это разруха, которая происходит у людей в головах. Вот. То есть вот что-то такое изменилось, что-то такое произошло в обществе. И сразу началась вот эта вот разруха, началось вот это вот бесконечное воровство.
То есть были немножко лучшие времена, правда?
Потом он считает, что были.
Наступили,
да.
Похуже.
Да.
Александр Ильич Музыканский. Саша, скажи мне, пожалуйста, почему, на твой взгляд, в России так много воруют?
Ну, во-первых, если возвратиться вот к предыдущему диалогу, то, мне кажется, началось это не во времена Булгакова, да, и не во времена большевиков. Можно вспомнить Чичикова, классический персонаж. Ну, чем он занимался? Ну, обманывал, воровал. Карамзин, помните, дал свое классическое определение, что происходит в России. Сказал, ворует. Понимаете, это на всю глубину русской истории вот это вот существовало. Само образование русского княжества с чем было связано? Ну, кто лучше в Орде там мог, по-современному говоря, сунуть взятку? По тогдашнему лексикону вручить подарки. Тот преуспевал. Преуспели московские князья. получилось Московское княжество. А это все пошло, понимаете, это не забывается. Вот таким культура обладает таким свойством, что ничего не забывается.
То есть такая матрица.
Ну, вот, да? Вот римское право. Ну, в Древнем Риме, да, римское право. Римская империя кончилась. Возродилась западная цивилизация через тысячу лет. И одним из столпов, на котором она возродилась, римское право. Где оно было это тысячу лет? Где, в каких тайниках хранилось? Это все очень сложные процессы, но можно сказать, что не забывается. Поэтому тяжелое очень наследство России пришло к 20 веку, а в 20 веке еще добавилось. Помните это вот определение «ты здесь хозяин, а не гость, неси с завода каждый гвоздь». Это вот, это то, что, сумны, это да. То, что добавилось к этому. И вообще, хочу сказать, наследство очень тяжелое, многогранное. И надежда на то, что его можно исправить каким-то одним чудодейственным способом, усилить наказание, там, допустим, пересмотреть законодательство. Законодательство вообще еще один аспект. К законодательству вообще отношение такое, что законы выполнять не обязательно, и правовой нигилизм – это одна из сильнейших черт. Кстати, унаследованной России. Кстати, поэтому это проблема культуры. Вот, и для ее преодоления требуется очень и очень много.
У нас большая активность. Слушатели, тема, видимо, взволновала общественность. Вот, и на пейджер, и на послушаем телефон. Юрий из Москвы. Юрий, ваше отношение к воровству?
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Вот я думаю, что все-таки это даже в пословицах отображено. То есть в самой русской культуре, что богатство всегда накапливалось не эквивалентным обменом, то есть насилием, несправедливостью, а воровство просто было справедливой формой распределения. Его перераспределения.
Mm-hmm. Юра, точно, абсолютно, абсолютно точно, замечательно. Вот еще раз хочу обратить внимание наших гостей, посмотрите, какие у нас квалифицированные слушатели. Мария Ивановна пишет нам: для сегодняшней темы будут очень полезны слова «от чего все бедствия людей?» От того, что у людей этих нет веры, а без веры люди могут быть руководимы только выгодой, а человек, руководимый только выгодой, не может быть ничем иным, как только обманщиком или обманутым. Статья «Закон насилия и закон любви» Толстого. Мария Ивановна, спасибо вам за такое мнение. У нас, можно сказать, прямо чуть ли не с самой Америки приехал замечательный наш журналист Евгений Киселев с приездом домой.
Но я уже давно приехал.
Но тем не менее.
Слухи множатся.
Да, тем не менее. Скажи, пожалуйста, какое твое мнение по поводу воровства в России?
Ну, я думаю, что в России воровство процветает, потому что Россия, если вспомнить еще одного великого писателя Василия Гроссмана, «Тысячелетняя раба». Я с этим определением, увы, согласен. Россия – страна тысячелетнего рабства, которое мы до сих пор не изжили. Часть рабства – это отделение огромных масс людей от средств производства, от собственности. Миллионы людей на протяжении столетий не имели никакой собственности. И, соответственно, к этой собственности никакого уважения в наших генах нет. Значит, все вокруг народное, все вокруг мое. Посмотрите, сколько истерики, криков по поводу приватизации 90-х годов. Хотя ведь какая бы модель приватизации не была избрана, ну, допустим, представим себе, что пошла бы страна не по модели Чубайса, а по какой-нибудь другой модели. Все равно эти заводы, фабрики, нефтяные компании, прииски, рудники, скважины и так далее и тому подобное, все равно бы 90% населению не достались. Все равно бы по той или иной модели крупные собственники составляли бы, как в любой стране, 1-2% населения, при этом продолжая кормить оставшиеся 97-98%. Так как это, кстати, происходит в Америке. В Америке тоже. Основные средства производства сосредоточены в руках очень небольшого процента населения. Основное богатство принадлежит абсолютному меньшинству. Но при этом это абсолютное меньшинство создает рабочие места, создает собственность для среднего класса.
Оно продуктивно. Вот, да.
Машины, дома, дачки, там тоже дачи есть, очень развитые это в Америке. Загородные дома для жизни там на каникулах, во время отпусков, просто на выходные. Ну и, конечно же, свобода, отсутствие свободы. Понимаете, вот здесь вспоминали Орду, так называемая татаро-монгольская ига. Вот под власть этого самого татаро-монгольского племени Россия попала тогда, когда в Англии, примерно, ну, почти что в один год, тогда, когда в Англии была принята Великая Хартия Вольностей. Середина 13 века. Вот и сравнивайте.
Так.
Свободные люди не воруют.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист Евгений Киселев, музыкант, рок-музыкант Александр Скляр и президент фонда «Российский общественно-политический центр» Александр Музыканский. Тема нашей передачи – почему в России много воруют. У нас много звонков сегодня. Дмитрий из Москвы. Ваше мнение, почему?
Добрый день.
Да, здрасте.
Я хочу сказать, что в воровском государстве так, воруют. Во-первых, я не за то, чтобы вернуть Сталина. Сталин покрыл эту Сибирь 5 слоями костей. Если вернуть Сталина, то в отношении дисциплины. Так. Взять президента. Вместо того, чтобы выгнать этого вора Зурабова, так, он взял его на защиту. Ведь он обидел пенсионный фонд, так, и наше здравоохранение на миллиарды рублей. Так.
Понимаю, Дмитрий, понимаю.
Так, дальше Дума. Дума, я не знаю, кто там в данный момент находится. Смотрите, там сидят миллиардеры, так? Первоначально они как бы взяли на защиту Зурабова, они от этого, не, ну, его встречу отложили это на энное количество. Ждали, что скажет президент. Президент погладил его, так, вместо чтобы посадить его вот за решетку, вот, как и любого этого работника или простого вора, который украл на рубль, его сажают на 10 лет. А у нас всех власти и всех воров, которые воруют миллионы, так им дают, ну, год, два, три условные.
Понял. Дмитрий, спасибо. Вот, кстати говоря, голос народа. Обратите внимание... Жень, обрати внимание на то, как меняется тоже мнение. Да, раньше, где-то года 2-3-4 назад, вот Дмитрий из Москвы говорил бы, наверное, иначе. А сейчас Саша, только посмотри, не подписано, правда.
Как бы иначе?
Иначе, более позитивно, как бы, на то, что происходит.
Не думаю.
Если ворует президент, депутаты и правительство, воруют все, но не подписал. Климу Ворошилову я письмо написал, помнишь, Саша? А потом подумал и не подписал. Подписывают, дорогие гости. Да, ну, Александр
Ильич. Если мы начали вспоминать классиков, то вот эта вот реплика слушателя Дмитрия напомнила Марка Твена. Как там у него было? Если ты украл булку, тебя посадят в тюрьму, если ты украл железную дорогу, ты станешь сенатором. Вот, понимаете, буквально до должностей уже все совпадает. Вот это, сказанное полтора года назад, совпадает. Но понимаете, что еще мне вот в этом выступлении резануло немножко? Вот президент должен посадить Зурабова. Вместо этого он берет его под защиту. То есть вера людей в то, что один авторитарный лидер, авторитарный руководитель должен, способен навести порядок один своими собственными решениями, что он знает, как нужно, что он знает, как можно, и там ему не дают плохие бояры или плохие сенаторы, или дума ему не дает. Вот это вот неизбывно. Ну, не знаю, надежда на одного лидера – это иллюзорная. Сколько раз в России надеялась на одного лидера, ставила на него и приходила к катастрофе. А то, что касается Думы, а что от нее можно ожидать? Дума сформирована для того, чтобы штамповать законы. Вот спикер Думы Борис Грызлов произнес фразу, которая, мне кажется, должна войти во все учебники парламентаризма. Он сказал: «Дума не место для дискуссий». Буквальная цитата. Во все учебники парламентаризма дело войдет. Да, Дума для дискуссий не место, дискуссии переносятся на улицы. Вот как было при монетизации льгот, как сегодня, допустим, происходит. 8 тысяч милиционеров и 4 тысячи митингующих.
Или две.
Или четыре.
Это милиционеры воруют. Вот. У нас милиция всегда вдвое занижает количество демонстрантов. Если эта демонстрация не в поддержку власти, если это не лоялистская демонстрация, не по принципу, чего изволите.
Они воруют
цифры. Так было и в 80-е годы, когда были первые митинги демократической России. Так было и когда уже Ампилов выступал против Ельцина, ампиловские митинги тоже занижались вдвое. Теперь вот бывший премьер Касьянов страдает.
Александр Ильич, вот, кстати говоря, здесь очень симпатично, Саш, про тебя. Москва, уважаемый Александр Ильич Музыканский, Москва любит вас. Да. А дальше про меня совсем замечательно.
Могу сказать, что отвечаю в Москве взаимно.
А дальше совсем замечательно. Ерофеев тоже приятный человек. Но далеко не Достоевский, далеко не Солженицын. Хорошо. Ваш Иван Иванович. Иван Иванович, спасибо вам. Вообще правильно, вы глубоко смотрите. И главное, далеко смотрите. Почему... Ты считаешь, Жень, что 3-4 года назад такое же мнение было у народа? А мне кажется, было гораздо более...
Я имел в виду не народ, я имел в виду данного конкретного Дмитрия. Знаете, что-то в тембре голоса мне подсказало, что вот этот человек из породы людей, которые, как Нина Андреева, никогда не могли поступить с принципами. Которые, знаете, живут в системе очень жестких координат. Там, при Сталине был порядок...
Но он Сталин не хочет, но хочет сохранить порядок без Сталина.
Да, он хочет президент. Навел порядок.
Чтобы президент посадил Зурабова. Да. Я считаю, что, да, наверное, президент, премьер, все люди, которые наделены соответствующими полномочиями, соответствующей властью, должны сурово наказывать своих подчиненных, которые проштрафились, которые скомпрометировали себя, которые утратили доверие избирателей, в конце концов.
А вот вопрос...
Виктор, очень важно. Да. Давайте сначала докажем, что Зурабов что-то своровал. Потому что вот это вот, это, знаете ли, вот мнение такое вот толпы. Вот улица не любит Зурабова, может быть, потому что у него фамилия такая, вот что-то в ней, знаете, от лица кавказской национальности прослеживается, да, вот почему-то именно Зурабов у нас там не... Вот у нас не любят Чубайса, у нас во всем виноват Чубайс, теперь у нас во всем виноват Зурабов. Я не хочу брать Михаила Юрьевича под защиту, но я хочу сначала, чтобы мне доказали, что он действительно украл хотя бы копейку. А потом давайте обсуждать, почему его не наказывают, почему президент его берет под защиту. А может быть, у президента нет ни одной бумажки, да, от правоохранительных органов, которая подтверждала бы вину господина Зурабова.
У меня есть вопрос на засыпку. Как вы думаете, когда больше воровали, при Ельцине или при Путине?
Ну, народ абсолютно точно уверен, что при Ельцине.
Как ты считаешь, Саша, Александр Ильич?
Понимаете, при Ельцине, может, это было необычным, понимаете, необычным как-то. Впервые после многих лет.
Что понимать под воровством?
Да. Ну да. А при Путине как-то уже вошло в привычку это дело. Может быть, поэтому меньше как-то заметно, меньше бьет глаза. Богатые люди уже тогда появились, сейчас появляются другие богатые, те разоряются, поэтому общее впечатление...
Не все разоряются, не все. Те, кто там появились, они по большей массе своей, они так и существуют, принакопляют себе. Ну, зачем же так разоряются?
Поэтому в народе, конечно, вот этот эффект необычности, эффект вот этой вот новизны, который... Тогда все увидели при Ельцине, да. Он существенную роль играет. А каких-то научных исследований на эту тему, каких-то из качественных или количественных, тем более, показателей, я, честно говоря, не встречал.
А вот смотрите, Анна Степановна, господа, вы спрашиваете, кто и как ворует, кто больше ворует. Это не у народа надо спрашивать. Позвоните Батурину, Лужкову, Ходорковскому, Березовскому, Ельцину, и тогда не нужно у нас спрашивать.
Всех свалили в кучу.
Анна Степановна, да. Жень, тебе слово.
Нет, вы знаете, господа, вот давайте опять не будем всех одним миром мазать, да? Лужков, Батурин, Ходорковский, Ельцин, Березовский в одну кучу. Это неправильно. За каждой из этих фамилий стоит своя совершенно особая история. Да, я, безусловно, готов согласиться с тем, что... Ну, я с трудом себе представляю, чтобы, скажем, где-нибудь в Соединенных Штатах, вот где я сейчас провел достаточно долгое время, почти 2 месяца, возможно, была бы ситуация, где есть там, скажем, крупный город многомиллионный, во главе этого города стоит популярный мэр, да. А супруга популярного мэра обладает бизнесом с капитализацией в миллиарды долларов, и при этом...
Причем бизнесом, построенным на этом городе.
Который целиком построен на этом городе.
Да, это очень важный
момент. Я думаю, что такой бы мэр, ну, минимум бы лишился своего поста, а может быть, и были для него какие-то худшие последствия. Заметьте, я там никаких фамилий не называют.
Да, я понимаю. Хотя другие
все понимают.
Я надеюсь, все понимают. Почему-то с инфарктами отправляются.
Говоря о коррупции, да. Да, кстати, вот, пожалуйста, там... Зато вот мэр города Томска, да, достаточно было ему открыть рот и сказать что-то вот не в струю, как говорится, то, что в Кремле не понравилось, возразить против каких-то идей законодательных и предложений.
А другой, Архангельск, захотел стать президентом.
Захотел президентом стать. Просто так, еще ведь ни регистрации нет, ни кампания не началось.
Прям даже не допустим.
А вот у нас есть, я люблю этот пример, потому что он вопиющий. Вот у нас есть министр связи Леонид Реймон. Милый человек, такой моложавый, интеллигентный, обходительный, веселый. Вот по-человечески никаких к нему претензий нет. Но ведь все же знают в этой стране, что это человек, который одной рукой регулирует растущий многомиллиардный рынок коммуникаций, сотовой, мобильной и прочей связи, является президентом компании «Связинвест», крупнейшего государственного холдинга, от которого очень много что зависит. Председатель совета директоров, я уточняю, да? А с другой стороны, ну, все же понимают, что он один из крупнейших игроков на рынке, частных игроков, да? Вот, в газете Wall Street Journal, вот как раз когда я был в Америке, огромная статья была на эту тему, да, с подробнейшим перечислением различных фактов, связанных с коррупцией.
Жень, нам уже пора выходить
в этой сфере.
На перерыв.
В России сделали вид, что этого нет.
Вот нам это, пора, да. К сожалению, уже выходить на перерыв. У нас огромная сегодня активность слушателей. Большое вам спасибо. Мы во второй части об этом поговорим, что вы написали. Я со своей стороны скажу, что сегодня в 21 часе воскресенья в 2 часа ночи слушайте повтор программы «Дороги свободы». Ведет программу Кристина Горелик. А мы на волнах радио «Свобода» уходим на новость. И нашу передачу «Энциклопедия русской души» слушайте примерно через 2.5 минуты. У нас в гостях, ну, даже не успеваю сказать, кто, узнаете после сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошел марш несогласных. Задержано около 50 участников акции, в основном активисты национал-большевистской партии и авангарда красной молодежи. По данным объединения «Другая Россия», сотни человек были задержаны еще до начала митинга на подъездах к столице. Всего в центре Москвы сегодня собрались более 3000 человек. Союз правых сил не намерен вступать в коалицию с партией «Яблоко» на региональных выборах в марте 2007 года, заявил сегодня на съезде партии лидер СПС Никита Белых. В Ленинградской области потерпел катастрофу спортивный самолет Як-52. 3 человека погибли, самолет взорвался в воздухе. Еще 2 погибли сегодня в Подмосковье в результате падения вертолета. О причинах аварии не сообщается. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал провести досрочные выборы главы и парламента автономии. В нынешнем политическом кризисе в стране он обвинил правящую группировку «Хамас». В Иране прошли выборы в местные органы власти и в Совет экспертов, влиятельный религиозный контрольный орган. В Багдаде проходит конференция по национальному примирению в Ираке. Главная тема – урегулирование конфликта между иракскими суннитами и шиитами. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил в поддержку присоединения Турции к Европейскому Союзу. Блэр заявил об этом в Анкаре на пресс-конференции после переговоров с главой турецкого правительства Реджепом Эрдоганом. Британский премьер вновь призвал Турцию открыть свои порты и аэропорты для сообщения с Греческой Республикой Кипр. В Крыму проходит неофициальный референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Итоги голосования не будут иметь юридической силы. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио Свободы. Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафиев. Сегодня у нас в гостях журналист Евгений Киселев, музыкант Александр Скляр и президент фонда «Российский общественно-политический центр» Александр Музыканский. Тема нашей передачи «Почему в России много воруют». Хотите нам звонить? Набирайте 8 800 222 12. Пишите на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. У нас давно Александр из Петербурга уже на проводе. Александр, здрасте.
Здравствуйте. Алло.
А, знакомый голос. Да, Александр, да. Говорите.
Во-первых, хотелось бы Скляру, любимому моему Скляру, ответить по поводу Преображенского. Вот когда профессор Преображенский, вспомните, кого он лечил? Он лечил спекулянтов. Вот когда профессор Преображенский был бы земским врачом, ехавшим на чуму, холеру, то он бы мог рассуждать о Шариковых. А вот поскольку это так, значит, и второй момент. Меня больше интересует не почему мы воруем, вот так поставлен текст, а почему позволили воровать. А позволили, потому что у крупного вора всегда есть свита, которая питается крошками с барского стола. В частности, например, СМИ, которые могут пить рентвейнские вина по несколько тысяч баксов, чтобы господин Гусинский, так сказать, то, что создали мои предки, положил себе в карман. Это не его деньги. Я смею право туда заглядывать, потому что там мои деньги.
Понятно.
Одну секундочку, я хотел сказать, не мне отвечать, а Булгакову, собственно. Я, в общем-то, ничего от себя пока сегодня не говорил.
Женя тоже хочет.
А кто это был?
Александр из Петербурга. Это наш постоянный...
Наверное, поклонник нашего президента.
Не знаю, ничего не могу сказать.
Из Санкт-Петербурга. Ну, так, по интонации, мне так показалось, из поклонничков. Так вот, Александр, господин Гусинский создал средства массовой информации, которыми он прославился, на ровном месте, что называется, там с нуля, там он ничего не приватизировал. Телекомпания НТВ, где я имел честь работать почти 10 лет, была создана им с нуля.
А вот смотрите, тут один наш...
Ну да, мы же говорим все-таки, наверное, я хочу присоединиться к Евгению, мы же говорим все-таки, наверное, действительно о воровстве, когда берется и воруется что-то чужое. То есть вот, ну давайте просто определим, да, термин, вот о чем мы говорим сегодня. Когда ты воруешь что-то чужое, что тебе не принадлежит. Ну, в том числе, конечно, сюда к этому чужому могут относиться и недра. Недра принадлежат нам всем, а ворует кто-то один там или несколько человек. А если создается средство массовой информации с нуля, то у кого... Как где здесь сам факт воровства?
Вообще, есть ли в России человек, который не воровал бы никогда в своей жизни?
Есть, конечно.
Есть?
Конечно, есть, я уверен.
Да, Саш?
Вот несколько раз про средства массовой информации проговорили. Вот и до перерыва, в последнем выступлении, вопрос о коррупции. Ну, связаны вопросы. Коррупция и воровство. Коррупция как самая,
конечно,
опасная, что ли, форма воровства, когда включаются и государственные чиновники и прочее. И вот иногда дискуссии целые. Как победить коррупцию? Я помню, такая происходила на «Эхо Москвы» недавно. Там выступали известные люди. Но, понимаете, они, мне кажется, не говорят самого главного. Вот я не могу понять, как можно победить коррупцию, не имея свободной прессы, не имея свободных средств массовой информации, независимых. Я не понимаю, как можно победить коррупцию, не имея независимого суда, или даже ослабить. Я не понимаю, можно ли победить коррупцию, мне кажется, нельзя, если нет в стране политической конкуренции. Вот приближаются выборы очередные, парламентские. У нас есть правящая партия. Но где такая партия, которая скажет, извините, главная задача России – борьба с коррупцией, правящая партия с этой задачей не справилась, она должна уйти, мы приходим, Есть, и мы постараемся партия, есть такая партия, которая справится с этим делом. Ну, нет такого возгласа исторического из зала. И нет, вот без этих вопросов-то, без этих, а это то, к чему мы пришли, когда построили вот эту вот вертикаль власти, суверенную демократию, мы пришли к тому, что вычеркнули эти понятия из политической нашей общественной жизни. Как в этих условиях можно победить коррупцию, я не понимаю.
Вычеркнули просто из программы, из дневника. И если нет, этого не записано в дневнике, с этим никто не будет. Саша Скляр задаю вопрос, для меня очень важный и любопытный. Существует огромное количество радиостанций, где блатную музыку с очень сильным воровским оттенком гонят с утра до ночи. Причем с таким радостным отношением.
С очень радостным отношением. Воровству, да? Подменяют это, да, что это является почему? Классом объясни, народа, да, вообще.
Объясни, пожалуйста, как вот
это... Это какой-то феномен, над которым можно очень долго размышлять. Вот. Единственное, ну, первое, что приходит в голову, это потому, что действительно история, по крайней мере, новейшая история нашей страны такова, что очень многие люди прошли через это горнило, так сказать, тюрьмы и отсидки, вот, но я думаю, что это совсем не глубокое объяснение этого всего. Может быть, потому что, как это ни странно, в фольклоре отражаются вот эти темы, которые явно животрепещущие в обществе, о которых мы сегодня говорим, в частности, воровство, да, и как бы поэтизируется образ вора. Вот он именно поэтизируется. Понятное дело, что никто там на такого серьезного вора, который ворует недра, да, он не будет его поэтизировать. Ну, вот образ такого простого вора, который вот залез в карман, там, сел в тюрьму, вот, плачет о маме, там, о своей. Вот он поэтизируется и становится как бы феноменом культуры. Причем культуры массовой, обратите внимание. Вот это вот очень интересно, массовой культуры.
Вот да, продолжение того, что это, спасибо, Александр Скляр говорит.
Интересно, Саша.
Вот я хотел даже в форме вопроса там... Вот тебя хотел бы спросить, вот как ты, скажем, объяснишь то, что да, вот у нас есть поэтизация вора, поэтизация блатной жизни, вот на таком, знаете ли, низком-низком уровне, на уровне такой вот субкультуры, фактически андеграундной разновидности культуры, да, вот блатные песни, может быть, отчасти... что-то еще, но, скажем, ну, возьмем кинематограф, да, в Голливуде один из самых знаменитых, классических, постоянно повторяющихся сюжетов, благородный вор со своими обаятельными друзьями или со своей обаятельной подругой грабит банк хитроумнейшим способом и затем благополучно обставляет вокруг пальца всех полицейских и с награбленным добром счастливо
отбывает на Гавайи.
Отбывает куда-то на Гавайи. Ну, вспомните, сколько таких
фильмов. Да, вот, конечно.
11 друзей
Оушена. Да, конечно, 3000 миль до Грейсленда, да, конечно.
Тарантино.
Да, все. У нас такого нет.
Нет.
При том, что вот происходит поэтизация...
В песнях.
В песнях.
Да.
И в общественном сознании есть определенная снисходительность к воровству, да? Ну, да пускай воруют, лишь бы нам, простым людям, чего-нибудь доставалось.
Мне кажется...
Робин Гуд.
Да,
вот Робин Гуд.
Просто у меня изо рта вынул это слово. Точно. Я хотел сказать Робин Гуд.
Это порождение... Да. Порождение англосаксонской культуры.
Да? Но оно, это порождение,
ну, кто у нас есть,
к нам.
Дубровский?
Нет, это дворянин, это такой мелкий...
Немножечко другая история, мститель, да?
Другая история,
да. Конечно. А так вот у нас симпатичный герой-жулик в нашей литературе.
Ну, только Остап Бендер. Остап Бендер.
Может быть, Бенни Кейк.
Да, может быть, да, Бенни
Кейк. Но все-таки больше Остап... Причем вот популярный.
Почему
я это? Думаю, что
почему
здесь...
в протестантской такой политкорректной Америке, да, тем не менее, существует...
Мне кажется, что голливудская...
благополучных грабителей.
Русское кино в отношении темы воровства – это такая игра разума. То есть это вот взять сразу и положить в карман и на Гавайи. И вот это развивается такая идея, американская мечта, которая выливается в такие неправедные и неверные формы. Это раз. Во-вторых, не будем забывать, что любое первоначальное капиталистическое движение, она всегда, как мы знаем, и по Чикаго, и по другим, вспомните, в джазе только девушки, конечно, там и все прочее, конечно, связано вот с теми, о чем мы так болезненно наши радиослушатели говорят, как вот захватили, и, кстати говоря, о чем Евгений Киселев очень сегодня хорошо, точно и коротко сказал, что во всех странах есть 1-2%, которые действительно... Но наша, мне кажется, поэтизация, наша поэтизация, это поэтизация, идущая от бедных слоев, те люди, которые никогда не могут стать богатыми, и которые считают, что богатые всегда накопили эти деньги
неправедным
способом. То есть наши песни, они революционны в этом смысле, в кавычках, но это страшное дело. И отсюда страшная болезнь, потому что...
Тут мы подходим к одной очень важной теме, да, которая, может быть, лежит за пределами. На эту тему можно, наверное, отдельную передачу делать и отдельный разговор устраивать. У нас есть проблема социального лифта.
Нас сегодня оббомбили.
Проблема социального лифта, когда вырваться наверх, да, подняться над своей средой по-прежнему очень,
чрезвычайно
очень
сложно.
Невозможно.
Вот был короткий период социальной мобильности после того, как стала разваливаться при Горбачеве прежняя система. Вот тогда действительно делались головокружительные карьеры. Тогда люди
выстроили, да.
Тогда люди выбивались.
Расскажи, почему лично?
Из грязи в грязь. Да.
Почему?
Да.
Почему?
А сейчас, простите, сейчас Александру Ильичу передам слово. А сейчас, ведь смотрите, вот опять стабильность наступила. И вот вы поговорите с людьми.
Не выпрыгнуть.
Центр Москвы, да, центры, да, больших, да, городов окружены миллионными спальными районами, где подрастает поколение, миллионное поколение злых, озлобленных.
И никуда оно больше не может двинуться. Да.
И мы с вами на самом деле над этим очень редко задумываемся. Однажды мы видели, как эти люди уже устроили погром в центре Москвы. Помните?
Очень жуткие, да. Очень опасные эти, конечно.
Вот эти вот миллионные московские пригороды и пригороды других городов-миллионников. Конечно. Это такая сейчас накапливается взрывоопасная масса из-за так называемой вот этой вот стабильности, когда все поделено, и когда людям... В любой сфере деятельности крайне сложно куда-то...
Вы знаете, в музыке ведь и вообще в искусстве абсолютно то же самое, то, что вы сейчас говорите. Абсолютно то же самое. Вся вот эта иерархия и тут те вот молодые ребята, да, которые появляются, в том числе и музыканты, да, молодые. Попробуй они туда пробиться. Да практически.
Может быть, в литературе.
Нет. Смотрите, у нас все-таки вот последние... писатель из молодых с мировым именем, это Пелевин. Да. Пелевин уже далеко за 40.
Не молодой, да, не молодой.
Все-таки уже ничего не получается.
Ну, 40 от молодой.
Далеко за 40.
Далеко за 40.
Далеко за 40.
Кстати, молодой писатель Захар Прилепин сейчас написал книгу, вот, которая была в букеровском листе. Вот она как раз об этом, об этих вот злых молодых людях, которые ждут своего часа.
Нет, и вот это вот действительно, с одной стороны, нет традиции частной собственности, с другой стороны, абсолютно жестко все говорят в Англии, нельзя из одной среды перейти в другую. О, да,
сейчас,
как же?
Вот именно.
А здесь жесткость такая вообще, что выскочит. А, кстати говоря, посмотрите.
Достаточно, в Англии как раз достаточно хорошо учиться.
Да.
И это уже такой социальный лифт.
А вот посмотрите, в Англии, я хочу сказать, лидер партии консерваторов, который, наверное, в ближайшее время станет премьер-министром, это сын бывшего раввина, который в 30-е годы приехал в США именно служить в синагоге, исполнять свои религиозные обязанности. Вот его сын сейчас лидер США, так что, лидер партии консерваторов.
Александр Ильич, посмотрите, а у нас вот какие мнения, причем еще человек считает, что у меня духу не хватит это прочитать. Значит, воруют так много, потому что в России слишком много иностранцев, грузин, азербайджанцев, а самая вороватая нация — евреи. Надо отправить их домой, и вырастут в России будет меньше. Но вы, конечно, это не прочтете. Духу не хватит.
Духу у вас хватило, но даже если реализовать то, что там написано, ничего не изменится. Потому что еще раз мы говорим, когда грузины появились в России? 200 лет назад. А мы же говорили, что это на всю глубину истории явление, как явление. А вот почему жаргон и песни, и вот эта вот субкультура криминальная, или какая-то лагерная, она начинает у нас приобретать. Вот мне кажется, знаете, здесь еще. Вот Россия всегда любит порядок. Что такое порядок? Это значит зарегламентировать, зарегулировать как можно больше всех сторон жизни, избежать вот этой неконтролируемой сложности. Вот сейчас мы наблюдаем этот самый процесс. Дня не проходит, чтобы что-нибудь не получилось. То в отношении политических партий, в отношении общественных организаций, в отношении выборной системы и прочее. Зарегулировать все как можно. В Советском Союзе это было доведено до совершенства. Регулировано было все. И все-таки некоторые сферы деятельности не удается зарегулировать. Даже в тоталитарных режимах. Ну вот мода, например, да. Ну как ее зарегулируешь? Пробивается что-то. Хотя это всегда не любили. Бомонд там, да, бомонд. Не регулируется. И поэтому не любили.
Богема не очень регулируется.
Вот как ты секс зарегулируешь? Ну нет. Поэтому в Советском Союзе секса не было.
Пытались.
Так вот еще одна, мне кажется, вот сфера деятельности, которая считается незарегулированной, это вот как раз это воровская. Вот, и для многих людей это что-то такое типа свободы. Свобода от вот этих регулирующих
очень
регламентов.
Отлично,
свобода
хорошо,
от
отлично,
этих вот каких-то там... Да. Вот этих законов, да. Которые неизвестно кем придуманы, а если известно кем, то известно для чего. Не
а
для того, чтобы народу
хорошо жилось. Все живут в системе,
да.
А я
а кто-то, да, а вот он вне системы, он свободен, вроде с этого. Он свободен от этой регламентации, от этого порядка. И это еще романтизирует. Если бы свобода не регулировалась вот таким жестким образом, а человек действительно был бы свободен, он бы тогда не тянулся.
Страна парадоксов. Помните у Венечки Ерофеева, самый пьяный человек — это самый трезвый в России, а значит, самый вороватый — это самый порядочный и справедливый. У нас Сергей из Петербурга ждет 27 минут. Сергей, спасибо, что ждете. Ваше мнение о воровстве.
Добрый вечер. Я вор со стажем, как все советские люди, и тоже ностальгирую о советских временах. Но тогда какое-то благородное воровство было, тогда ничего не было. Я вот с трудом представляю себе яхтсмена путящего или альпиниста, который бы не воровал. Вот у яхтсмена бы эта яхта утонула бы, ну, через год, это минимум, если бы он не таскал бы это ведрами эпоксидку там, и медные гвозди и прочее. Вот, а альпинисты там, так сказать, не распиливали эти самые подводные лодки на заготовки для этих скальных ключев. Вот. А вот почему сейчас воруют, я вообще не представляю. Мой родственник, вот без моего ведома, семейный хутор сдал русскому миллионеру, украли почти все там, это самое. У меня батарейки были там, эти самые, и то.
Крадут все, это точно, Сергей, правда. Это абсолютно точно. Тут очень много Жени, тебе одни приветствуют, другие говорят, что родина твоя в Америке. Ну, в общем, а тут есть грустное письмо. Евгения Киселева, почему, когда вы долго рассказывали на НТВ об утонувшем Курске, вы не сказали самого главного, что моряков не спасли от того, что весь спасательный флот был преступно распродан жуликами от флота и ФСБ, и Путин просто откупился от родственников моряков? Анастасия Назарова. Я думаю, что Женя все сказал. Но
тоже,
спасибо.
Мне
кажется, что мы об этом рассказывали.
Да, по-моему, тоже говорилось об этом.
Может быть, просто ту конкретную программу, ту конкретную передачу, где об этом говорил с Анастасией, пропустила. Такое уже бывает. От телевизора же все равно приходится отходить иногда. А мы, телевизионщики, в свою очередь, не можем все постоянно повторять. Жизнь меняется, приходят новые сюжеты, даже в рамках той трагической истории с Курском. Понимаете, президент... я очень хорошо помню, что было во время этой трагедии, как вел себя президент, какие он речь произносил. Президент в силу, может быть, масштабов своего характера, может быть, в силу того, что тогда у него было вообще минимум-миниморум политического опыта, воспринял эту историю не как национальную катастрофу, не как трагедию вот, экипажа.
А как обиду,
Курск,
да?
А как
обиду,
да? Наезд, да, как сейчас, да, нас принято говорить, mm-hmm. на его власть, mm-hmm. Как то, что пытались создать ему политические трудности, выставить его в... неприглядном виде. Вы помните вот эту вот его замечательную ухмылочку, да, в интервью с Ларри Кингом, да, когда Кинг его спросил, ну так что же все-таки случилось с подлодкой Курск? И вот она утонула, сказал президент, и так глумливо, я бы сказал, улыбнулся. Ну, вот с тех пор мне с ним все стало ясно.
Понятно. У нас еще Владимир из Подмосковья. Владимир, мы вас слушаем. Ваше мнение о воровстве в России.
Здравствуйте,
да? Да, здравствуйте.
Могу я поделиться своими как бы ностальгическими воспоминаниями?
Будьте добры.
Когда я столкнулся как бы с первыми такими проявлениями. Это вот студенческий отряд, такая у нас была как бы поговорка. Ты здесь хозяин, а не гвоздь, тащи со стройки даже гвоздь.
Да, ну, да, да, да. Уже упоминали, вот. Владимир.
А потом, значит, второй момент, значит, когда я уже в армии был лейтенантом-долгодичником, значит, там есть такое, ну, институт прапорщиков, да, и вот тоже мне так говорили, прапорщик с утра смотрит, что украсть, а во второй половине дня, как вывести счастье. Вот. Это вот к советским временам. А теперь вот позвольте согласиться с Евгением Киселевым в том плане, что пока человек не присужден, ну, не осужден, да, он еще не имеет статуса, как бы, вот этого вора, да.
Да. Да.
А вот второй момент, я хочу с ним не согласиться. Вот когда прокуратура и суд не дает ходу действия, то и нельзя вором назвать вора. Вот в чем проблема заключается наше общество. И вот в СССР была сложна такая эта ситуация, когда, значит, Сталин ее создал, тем сталинским поклонникам, что каждый человек у нас потенциальный вор. То есть у нас не было презумпции невиновности, у нас была презумпция виновности заранее, что человек вор по своей сути. Вот. И теперь хотелось бы еще такой момент по сегодняшнему времени сказать. А вот общество наше как бы мирится с тем, что вот люди, которые, ну, заведомо не нравственные и аморальные, как бы, я не вхожу в нормальное общество. Вот заметьте, что наши олигархи не вхожи ни в один нормальный клуб этих бизнесменов. И они туда никуда не войдут, потому что у них нет авторитета.
Нет, вы ошибаетесь. Я
здесь
сразу
можно
должен,
поспорить, Владимир.
Должен,
с этим
должен
можно
Владимир,
поспорить.
Вам... Вот, например, есть такая крупнейшая американская организация Rand Corporation. Это так называемый мозговой трест. И вот там занимаются исследованиями, ну, по-нашему, такой научно-исследовательский институт, только не академический, а частный, существующий на частные пожертвования, на частные деньги. При этом разработки Rand Corporation используются, знаете, как вот у нас в ЦК КПСС раньше использовала всякие аналитические записки, которые готовили там в Институте мировой экономики и международных отношений, в Институте востоковедения и так далее. Так вот, при Rand Corporation существует такой клуб бизнесменов, куда, я вам должен сказать, входят, и он встречи его проходят регулярно, два раза в год, один раз в Москве, другой раз в Нью-Йорке, встречаются крупнейшие лидеры американского бизнеса с крупнейшими лидерами российского бизнеса и встречаются, поверьте, на равных.
А вот посмотрите, какой замкнутый круг, о чем Юрий Григорьевич, может быть, и не подозревая, написал нам вот такую вот записочку. Пока ворует государство у народа, до тех пор и народ будет воровать у государства.
Ну, конечно, это обратная и точно совершенно логика. Абсолютно.
Да.
Конечно.
Да.
Так, оно и, да. Так оно и будет, пока
и так
государство...
Будет, так будет вечно. Александр Ильич, вот вы работали все-таки довольно долгое время в московском правительстве, но я сейчас не говорю о конкретных людях. Как заводится воровство, вот вы смотрите, вот где-то что-то начинает, вот откуда, вот где эти шаги, это что, безнаказанность, это действительно лихость наша общенародная, российская, откуда, вот где зерна вот этих воровских махинаций начинаются?
Да нет никаких особенных, специальных каких-то, специфических.
Своровал нормально, получилось.
Традиция, да.
Ну и бюрократия, наверное, тоже.
Работает бюрократия. Причем, чем больше бюрократии, чем больше централизации... Ой, простите. Чем больше централизации, тем больше этого. Это ошибка мнения, что если все зацентрализовать, если все зарегулировать, то может это зло победить. Но вся история говорит о том, что это не тот путь.
Нет, законы должны быть для всех, понимаете? Нет. Все начинается с дороги, извините меня. Вот, в свое время буржуазные революции на Западе,
да,
в частности,
отменили,
во Франции,
да?
Начинались с того, что отменяли... Первое, одно из первых требований, которые были и в Голландии, когда там была первая вообще в истории буржуазная революция, и потом в Англии и во Франции, требовали равенства проезда, отменить проезд. Феодальное преимущество проезда.
Мы-то, как это называлось?
Да. Феодала первым да. в отношении к простолюдину. А посмотрите, что у нас творится на Рублевском шоссе, да. на Кутузовском.
На Кутузовском, да, где угодно,
мы
конечно.
Мы в феодализме до сих пор
наконец.
Живем.
Там было все остальное. Правило, мы опять да. возвращаемся в феодализм.
Да. Еще... Было правило, что вот эти вот феодалы крупные, они имели право перед своей каретой иметь человека, который шел с красным фонарем.
Да, это да. Вот, вот единственное, это как
было.
Бы...
Да, у нас теперь машина ГАИ с мигалками.
Вы знаете, но что я хочу сказать, вот с законом тоже очень сложно, потому что отношение-то к закону, ведь главная эта черта по отношению к праву, это правовой нигилизм. И он тоже не вчера появился, понимаете, он очень-очень издалека.
Строгость законов да, компенсируется вот, необязательностью их исполнения.
Это в 19 веке сказано было, но Илларион написал слово о законе и благодати еще в 11 веке. И там же было написано, озеро закона иссохло, озеро благодати наполнилось. Нам не нужен закон, мы живем по благодати. Это вот откуда идет еще. Это
хотя
тоже
там, конечно,
на все...
была религиозная на почва, все... но тем не менее...
Это религиозная почва, которая сказала, Ветхий Завет нам не нужен. Вы знаете, я сейчас присутствовал на одной конференции, научной, и когда выступающий с трибуны, это был, кстати... чиновник крупный, он, кстати, секретарь Министерства культуры, Павел Пожигайло. Он говорил там, что-то я соглашался, что-то нет, но он как-то упомянул Ветхий Завет, то ли случайно, то ли я даже не помню, почему он его упомянул. И из зала научной конференции закричали, не нужен нам Ветхий Завет, не нужен, новый давайте. Ну вот... Это, нет, было, да, это было в зале на научной конференции. Вот
Саша,
поэтому...
Хочу обратить внимание тоже замечательно, вот поступает, вот действительно энциклопедия русской души. Например, уважаемый господин Киселев, рад вас слышать. Точка. Слушайте. Не подписался. На всякий случай. А вдруг вообще придет время другое. И все. А вот господин Владимир Родионов проснулся вдруг. Господа, похоже, у вас у всех крыша поехала. Ворует не один Зурабов, ворует все правительство в главе с президентом.
Так ну, сейчас
об этом и говорили.
Владимир, ну, что же вы у вас это самое с ушами прочистите? Вообще? Ну куда же... Вот. Что же такое? Ага. А вот Геннадий, Виктор, замените слово «воровство» термином «первоначальное накопление капитала». Смысл тот же, но как красиво звучит. Вот это тонко достаточно замечание. Но правда, все-таки это скорее надо адресовать к родине, в кавычках, Евгения Киселева. У нас совершенно засыпали. Дорогие слушатели, еще вам огромное спасибо. Я очень-очень ценю ваш ум и характер. Мне очень нравится. Не могу и на звонки отвечать. Уже нам надо заканчивать. Мы продолжим, действительно, мы продолжим эту тему. Она очень-очень важна. И нам надо закругляться. Что я скажу? Значит, сегодня с 19 по 21 час по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек, «Дело Литвиненко». «Полоневый след» ведет Москву, лидеры Союза правых сил открещиваются от другой России и так далее, и так далее. На волнах радио «Свобода», увы, мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Евгений Киселев, Александр Скляр, Александр Музыканский. Мы говорили о воровстве. Спасибо вам за участие в программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев.
На мой взгляд, ситуация улучшилась. Конечно, не в Багдаде.
Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем.
Серьезные проблемы у меня начались после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важным является возможность сплотить протестных колоннах людей разных политических взглядов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.